Программа «Кризис без паники». Процесс пошел, кризис только начинается. Мы будем обсуждать его причины, его течение, его цель, возможности смягчения.
Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами передача «Кризис без паники». Ее ведущая Катя Варшавская и мои гости. Журналист-международник Гарик Немировский, чьи статьи публикуются в таких газетах, как «Наш Техас», «Каскад» и «Форум». Это нью-йоркская газета известная. А также руководитель проекта в сфере «Айтек» Борис Йомдин. Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер.
Напоминаю, что в нашей передаче мы обсуждаем экономические темы, проявление кризиса во всех его ипостасях. И сегодняшним заголовком для нашей передачи я выбрала такой прецедент, который был замечен на прошлой неделе. Естественно, все новостные агентства его обсуждали очень активно. Речь идет о том, что агентство, известное мировое агентство Standard & Poor's, которое, в принципе, определяет кредитные рейтинги как частных компаний, так и государств, выпустило такую публикацию, что кредитный рейтинг Великобритании в ближайшем будущем должен быть понижен с AAA, то есть тройное A, до двойного A. На самом деле рейтинг еще не понижен, понижен лишь среднесрочный прогноз по долгу страны со стабильного на негативный. Да? То есть речь, в принципе, идет о том, что риск того, что Великобритания не сможет рассчитаться со своими долгами, то есть быть гарантом своих облигаций, растет. Да? Теперь, перед тем, как мы приступим к обсуждению этой темы, я хочу рассказать, что происходило на рынках после того, как вышли эти данные. На самом деле FTSE, ведущий британский индекс, сначала немножко упал, но на следующий день сразу же скорректировался и начал расти. А фунт стерлингов достиг на этой неделе максимума с ноября прошлого года. Да? То есть, в принципе, реакция достаточно обратная той, которая предполагалась бы. Да? Практически понижается кредитный рейтинг страны, доверие к стране понижается. Простым языком, если говорить, доступным. И, тем не менее, валюта растет, цена валюты растет, и индекс ведущий растет. Вот каковы будут ваши комментарии по данному событию? Существует ли логика в мире современном вообще?
Я думаю, из своего опыта, что, скорее всего, логика существует, и логика, она не такая обратная, как нам кажется. И отсутствие стабильности в определенных рамках позволяет людям, которые играют на фондовых биржах, искать возможности, такие opportunities, которые позволяют заработать быстро какие-то капиталы. Снижение рейтинга с AAA до все равно положительного, скажем, A++, позволяет вести не очень осторожную, не очень консервативную финансовую политику. Это с одной стороны. С другой стороны, как мне кажется, такая подвижка или толчок со стороны внешнего агентства заставляет руководство страны более активно влиять или более активно вмешиваться в экономические процессы самой страны. Я думаю, что Англия, чем Великобритания, не единственная и не одна в этой группе стран.
Но насчет того, что она не единственная, я, безусловно, согласна. Напомню, что многие европейские страны, такие как Франция, Германия и другие, в принципе, боятся и ощущают на себе вот этот вот недостаток доверия, да, как недостаток прилива инвестиций, как отток капиталов и так далее. Уже не буду говорить о развивающихся странах и тем более об азиатских странах. Но это другая тема. Скажу следующее. На самом деле на рынках уже давно существует такое ощущение, что понижением кредитного рейтинга никого не удивишь. Вот это вот то, что заставило, как говорится, многих экономистов поднять бровь, да, то есть так быть в изумлении, потому что, ну, подумаешь, вместо AAA, AA, а почему тогда, возникает вопрос, почему тогда в Америке, чей долг растет, да, чей дефицит бюджета на апрель этого года вырос в 5 раз? Апрель, напомню, это месяц, когда американцы выплачивают свои налоги. То есть в Америке апрель является последним месяцем, когда можно заплатить налоги за прошедший год. То есть, в принципе, обычно в апреле профицит бюджета или его дефицит был самым маленьким. Да? То есть... И кроме того, что национальный валовый продукт Америки за первый квартал предыдущего года, по-моему, понизился больше, чем на 5%, 5.6%, если я не ошибаюсь. Я уже не говорю о том, что постоянно, каждый месяц из американской экономики убывает в среднем около 600 тысяч рабочих мест. Я не буду продолжать долгий список этих просто вот животрепещущих, страшных факторов, от прослушивания которых у многих инвесторов просто трусятся коленки. Так вопрос такой, почему начали с Великобритании, почему не сделали то же самое в Америке? Боятся?
А
Америка и Англия несколько разные ипостаси. Вы правильно сказали, хотя и английский фунт более такая весомая валюта в мире, но более распространенная валюта в мире — это доллар. Недаром ее так условно называют мировой валютой — доллар. Во всяком случае, пока.
Я бы сказала, самая дорогая, но...
Я это имел в виду. Дорогая валюта. То есть вес имеет больше, если сравнить.
Напомню, что на этой неделе фунт стерлингов относительно доллара достиг отметки 1,60. Опять-таки, с ноября прошлого года это наивысшие...
Я согласен с вот мыслью, которую высказал Борис, но я так краем задел, а я бы хотел ее чуть-чуть развернуть. Не существует позиции, когда все плохо или все хорошо. Каждая медаль имеет две стороны. И кризис имеет свою тоже положительную сторону. Это увеличивает деятельность государства, которое вмешивается в производство, в торговлю. Кроме того, это стимулирует инвесторов, это стимулирует производителей искать пути выхода. И это дает новый толчок для технологических новинок, что опять же таки может стимулировать производство и уменьшать позиции кризиса. Ну, а с точки зрения инвестиций, то инвестиции не могут пропадать вообще. Они просто к ним будут более настороженно, с моей точки зрения, относиться и будут вкладывать инвестиции в странах, в разных странах, во всяком случае, мне так кажется, где специфика страны соответствует вложению этих денег в нее. Ну, ради шутки, условно, предположим, как мы все знаем и шутим, что в Израиле самое главное – это вовремя поесть. Вот, пожалуйста, можно вкладывать инвестиции в производство питания, производство продуктов питания. Эти инвестиции никогда не пропадут просто.
Ну, вот в комментарии к тому, что вы только что сказали, я процитирую известного экономиста Михаила Хазина, что он пишет как раз-таки о проблеме инвестиций. Он говорит о том, что, цитата, «в условиях спада и роста издержек, когда понятно, что прибыли не будет еще достаточно много лет, современная инвестиционная система работать не может. Ее будут пытаться поддерживать за счет очевидного вранья, то есть объясняя потенциальному инвестору, что рост начнется вот-вот, а с ним смогут окупиться его вложения. Но те, кто рискнет этому поверить, начнет очень быстро терять свои деньги. А те, кто предпочтет подождать, тоже будут терять, только медленнее, поскольку инфляционные процессы будут активно развиваться».
Я согласен в том, что когда начинают рассказывать, это чистая, ну, если не профанация, то, во всяком случае, агитация и пропаганда, связанная с рекламой. Я имел в виду другое. Я имел в виду, что обращать внимание на национальные особенности страны, куда ты вкладываешь эти инвестиции?
Ну, я думаю, что существует целое отдел в современных компаниях, которые занимаются таким изучением рынков перед тем, как они выходят на определенный рынок. Я думаю, что вот этот вот разумный подход и конкуренция — это, в принципе, что-то, что было двигателем прогресса последних 20 лет. Эй, Борис, у вас есть, может быть, какой-то комментарий?
У меня есть комментарий по поводу того, о чем говорили. Просто, может быть, несколько коротких предложений в разных точках. Они сказали, что валовый национальный продукт Америки снизился на X процентов.
На 5.6%.
Ну, неважно, цифра какая-то.
Я просто комментирую.
А в принципе, когда люди последний раз задумывались, что производит Америка? Последние, по меньшей мере, 50 лет Америка ведь ничего не производит, кроме двух вещей. Или даже трех вещей. Первое – это брендинг. Второе – это деньги. Третье – это системы финансирования, идеи. И, например, люди, которые говорят о ближущейся гегемонии Китая, они забывают о том, что на самом деле Китай является просто производителем продуктов, придуманных в других местах. Сами они, к сожалению или к счастью, не знаю, смотря для кого, и не производят новые идеи. Они либо покупают, либо воруют, либо берут, либо просто делают их видимыми и приводят продукты труда и производят то, что кто-то где-то придумал. Это первое. Второе. Снизить рейтинг Америки, мне кажется, это достаточно тяжело. Именно в силу того, что Америка производит деньги. Можно сказать, что Америка производит воздух, но Америка производит деньги. Весь тот финансовый мир, в котором мы существуем, от инвестиций и до производства, не включая натурообмен, потому что он был всегда практически, это то, что придумали люди, живущие, жившие и будущие, которые будут жить в Америке.
То есть мы говорим о том, что Америка является таким рычагом, да? То есть она заводит всю систему.
Она не рычаг, она скорее Америка, это скорее топливо и двигатель. Рычаг уже находится потом. Есть люди, которые другие страны, которые идут по
локомотив.
Их стопам. И я бы даже сказал, да, я даже сказал, как это сказать, ведущий локомотив.
Ведущий локомотив. Ведущий локомотив.
И очень хорошая, да, мне понравилась.
Замечательная метафора, да?
Подбрасывает идеи, подбрасывает мысли.
А эти идеи потом...
Подбрасывает технологии.
Кто у нас тут разыгралась очень горячая дискуссия на тему роли Америки вообще в мировой экономике и в жизни всей планеты. С огромным удовольствием мы продолжим вторую часть нашей программы. С вами «Кризис без паники». Оставайтесь с нами. Кризис. Перелом, переворот, пора переходного состояния. Выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника. Состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами передача «Кризис без паники». Ее ведущая Катя Варшавская и мои гости. Журналист-международник Гарик Немировский и специалист, руководитель проектов в сфере ай-тек Борис Емдин. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. В предыдущей части передачи мы остановились на том, что Америка, США являются ведущим локомотива прогресса.
Скорее, экономического развития.
Экономического развития. Хорошо. И вы сказали, Гарик, да, что вы абсолютно согласны?
Я согласен с более первичной формулировкой Бориса, когда он сказал, что это не столько локомотив, как топливо для этого локомотива, дающие идеи, толкающие, но не ведущие впереди себя. Америка... сосредоточение идей.
То есть создание спроса,
генератор,
да?
Идей. Генератор этих идей. Боря правильно сказал, она не производит. Она дает идею, а кто-то эту идею осуществляет.
Но идею того, какую именно потребность нужно восполнять, да? То есть, в принципе, она формирует спрос, если говорить экономическим языком.
Можно сказать, что она формирует не идеи, а идеалы. Идеалы того, к чему нужно или стоит стремиться. В самом случае, в нашей повседневной жизни. Про Америку и особенно про ее внешний долг у меня есть небольшая типа хохма, шуточка такая.
Мы очень будем рады ее озвучить в эфире.
На уровне анекдота, да, когда подходит один к другому и говорит: слушай, когда ты мне наконец вернешь мои $500? Он говорит: у тебя есть очень небольшой выбор. Первое, если ты будешь ко мне подходить и все время нудить, я тебя вообще вычеркну из списка должников. А если ты мне одолжишь еще $500, я тебя передвину на первый пункт. Вот это плюс-минус позиция, которую занимает, или можно сказать, что Америка занимает. Она должна очень много, очень большому количеству стран. И все страны знают, что они настолько завязаны на нее, они так сильно в нее вложились, что никто Америку, а, не будет топить, б, будет поддерживать, в, будут вкладывать еще. Потому что есть вложение на вложение. Я не хочу потерять вложенные мной там 1.5 миллиарда, и я готов вкладывать еще каждый день по 10 миллионов.
Знаете, я тоже тогда включусь, и мне этот анекдот напомнил ситуацию, когда человек стоит, ждет автобуса, и он не приходит. Но ему уже не хочется уходить и идти пешком, он его ждет. А вдруг сейчас подойдет? Вот это, по-моему, аналогичный случай.
Замечательно. Вот как раз в подтверждение ваших слов два комментария. Значит, первый комментарий о том, что, безусловно, Америка наибольшая должница, да? В основном Китай является обладателем, по-моему, 60% американского долга. И, может быть, именно поэтому на этой неделе планируется поездка министра финансов Америки Гайтнера в Пекин. И еще такой маленький пример того, о чем мы сейчас говорили. Дело в том, что на этой неделе произошло еще одно очень важное событие. А событие таково. Цены на 10-летние облигации Минфина США, напомню, что долг Америки, да, то есть если мы хотим купить облигацию американскую, то это, в принципе, чаще всего облигации, которые выпущены Министерством финансов США, они всегда считались самыми надежными, и именно их и складируют практически все страны мира. Во главе с Китаем, как я уже сказала. Значит, цены именно на эти облигации упали до минимальных значений. Что это значит? Поясню. Чем ниже цена облигаций, тем выше ее доходность, да, то есть это ценообразование облигаций. Это привело к тому, что разрыв доходности между краткосрочными и долгосрочными облигациями достиг рекордных показателей за 7 лет. Некоторые эксперты склонны воспринимать это как сигнал к восстановлению в реальном секторе и на фондовом рынке. И исходя из того, что инвесторы выводят свои средства из рынка облигаций, то есть инвесторы продают облигации, Почему? Потому что они хотят переориентировать свои инвестиции в акции. Однако противники этой точки зрения в ответ говорят, что инвесторы действительно обычно так и поступают, но только не в условиях продолжительного общеэкономического кризиса. Да? Значит, в результате между долгосрочными и краткосрочными облигациями достигло сейчас практически 4%. Это колоссальный разрыв. Mm-hmm. То есть для экономистов это индикатор, который зажигает не просто красную лампочку, а миллион красных лампочек. Теперь, поскольку мы знаем, что Америка формирует спрос, и Америка – это самая большая экономика мира, доверие которой падает, о чем мы можем говорить? О каком локомотиве?
Мне кажется, что мы вошли в ту ошибку, когда мы считаем Америку локомотивом. Америка не локомотив. Америка – генератор идей. Она не тянет. За ней тянутся.
Ну, я абсолютно согласна с вами. Поэтому и не снижен был кредитный рейтинг.
Совершенно верно.
Соединенных Штатов, а был снижен кредитный рейтинг. Или там существует намерение снизить кредитный рейтинг именно в Великобритании. Я это прекрасно понимаю. Я просто хочу сказать, что отсутствие... Ну, это мое личное мнение, да? Я, конечно, знаю, что я должна быть нейтральна. И я, в принципе, стараюсь таковой и оставаться.
Нейтральных нет.
По крайней мере, в эфире, да? В качестве ведущей. Я хочу сказать, что, с одной стороны, конечно же, AAA до сих пор остается у Америки. С другой стороны, мы живем в новом мире. И многие экономисты это замечают, ощущают. Мы только... Мы частные лица, мы глава государств, да, то есть, в принципе, мы все не хотим себе в этом признаться. Или по каким-то причинам не озвучиваем эти мысли.
Хотел бы отметить тут два момента. Первый момент. Несмотря на то, что все мы боимся кризиса, или мы говорим, что мы боимся, очень для многих кризис – это спасительная соломинка, за которую они с удовольствием держатся. Мы всю дорогу, когда я еще был пионером, боролись с пожарами в лесах. Это очень плохо, животные погибают, деревья сгорают. Когда на самом деле пожар в лесу – это новое состояние того же леса, которое убивает ненужный молодняк, дает возможность прорасти каким-то новым видом, очищает целые площади и так далее. То есть любой пожар приводит к усиленному росту того же самого леса на месте пепелища. Так вот, кризис, особенно обвальный кризис в Америке, очень для многих это возможность очень хорошо скрыть свои ошибки, раз, и возможность переориентировать деньгопотоки, два, и возможность найти новые ходы или выходы из тупиковых каких-то процессов, которые все давным-давно ощущают.
То есть генерировали эти тупиковые процессы.
А выхода не было, потому что мы, используя какой-то темплейт, даже зная, что оно неправильное, и у тебя нет возможности реального выхода из этого темплейта поведенческого, только внешнее какое-то критическое состояние, внешнее критическое воздействие может тебя вывести из привычного русла в новые рамки. Потому что сам ты оттуда не выйдешь. Тебе не позволит ни твое, я не знаю, окружение, ни твоя работа, ни твои привычки. А тут ты говоришь: упс, ничего поделать не могу, это не я виноват, это внешний форс-мажор произошел. И ты сам делаешь то, что внутри хочешь, но так, что как будто ты вынужден. Это первое. Второе. Есть два выхода из кризиса. Первое. Это то, что к чему призывают половина государственных руководителей. Это давайте защитим местного производителя, давайте инкапсулируем свою экономику, производство и потребление внутри отдельно взятой страны, тогда мы все, что произведем, тут же и потребим. Это первое.
Маленькая цитата, вот буквально в подтверждение того, что вы, Борис, только что сказали. Значит, по мнению президента Всемирного банка Роберта Зелика, помимо безработицы, существует еще одна угроза. Основная угроза выхода из кризиса – это проблема протекционизма, да, о которой вы только что говорили. Значит, по его убеждению, никак не способствует вот это вот самая проблема протекционизма мировой торговли. И по подсчетам Зелика, 17 из 20 членов Большой Двадцатки планируют ввести или уже ввели ограничения на международную торговлю, нарушив обещания, данные 2 апреля на G20 в Лондоне.
Каким бы ты ни был умным и мудрым и дальновидящим, ты человек, сидящий на выбранной должности, и выбирают тебя в любом случае не самые умные представители своего народа, нации, государства, а большинство. Простое математическое большинство. И для любого не сильно дальновидного человека защита внутреннего производителя или местного производителя – это совершенно адекватный и очевидный выход из состояния. Когда для любого человека, который более дальновиден, видно, что не защита локального производителя, а наоборот перемешивание ресурсов производственных и материальных. Только это может привести к выходу, настоящему выходу из настоящего кризиса. Иначе мы загоняем себя все глубже и глубже, и те самые 20 стран, они могут столкнуться с другой совершенно страшной проблемой. Это когда голодные страны начнут просто с ними войну, потому что оружия есть очень много.
И вот о перспективах другой страшной проблемы мы и поговорим в третьей части нашей передачи «Кризис без паники». Кризис, перелом, переворот, пора переходного состояния выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника – состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники». Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами вновь передача «Кризис без паники». Мы в нашей третьей части. Напомню, что с вами в студии Катя Варшавская и мои гости – журналист-международник Гарик Немировский и специалист по управлению проектов в сфере ай-тек Борис Ёмдин. Еще раз здравствуйте! В предыдущей части мы остановились на том, что основная проблема, да, вторая – часть проблемы, вторая фаза, будет заключаться в...
возможной инкапсуляции экономик стран внутри себя и, в принципе, как выход из такой ситуации, глобальная война или несколько локальных войн.
Или революция.
Или революция. То есть нужно как-то задействовать активную часть населения, которая не задействована в производстве. Молодые крепкие люди, которым совершенно нечем себя занять, им хочется жить хорошо, как это делать, они не знают. Оружия везде, ну, очень много. И, собственно, почистить склады, которые существуют уже очень давно. Каждая такая вспышка – это толчок производства нового вооружения. Опять-таки, экономический толчок.
Тут может войти, так сказать, в некоторую конфликтность между политикой и экономикой. Недаром во всем мире есть протест против всемирной глобализации. Если объединить все корпорации, вогнать их как-то в одну, я упрощаю ситуацию, естественно, вогнать их в одну, то это уже будет диктат. Должно быть обязательно, в любой ситуации должна быть соревновательность.
Ну, то есть конкуренция – двигатель прогресса.
Совершенно верно. И конкуренция не внутри страны, а конкуренция на международной арене, в сфере экономики, в сфере производства. Я согласен с Борисом, когда нельзя исходить из позиции, что своя рубашка ближе к телу. Но я вернусь немножко к своей стезе. В политике, правильно Борис сказал, в политике человек, выбранный в руководство страны, думает не только о стране, но и о себе в том числе. И он прекрасно понимает, что если он не позаботится о производителях своей страны, то в следующий раз о них будет заботиться кто-то другой. Это в контексте того, что его рубашка ему ближе к его телу. Но если он будет идти на аспект соревновательности не только внутри своей страны, но и на международной арене, то в этой ситуации за счет конкуренции будут развиваться и производство его страны, и производство, и торговля стран, с которыми он в контакте.
И потребитель от этого только выиграет, поскольку любой глава государства должен заботиться также и о потребителях, не только о производителях.
Ну, потребитель – это понятие условное, поскольку нет потребителя, если нет производителя. Если некому производить, то некому и покупать.
Подтверждение того, что вы только что сказали, Гарик, приведу слова премьер-министра Великобритании Гордона Брауна. Да? Значит, по его мнению, считал, что наиболее сильно пострадают от кризиса страны с развитой банковской системой. Однако на деле наибольший урон понесли те государства, чья экономика ориентирована на экспорт товаров. Да? То есть, как раз то, о чем мы говорили в предыдущей части. Значит, британский премьер привел экономику Японии, объемы экспорта, которые в первом квартале 2009 года сократились почти вдвое по сравнению с первым кварталом 2008 года. А китайский экспорт, кстати, сократился на целых 17%, американский на 30%, а немецкий на 20%.
Я не совсем полностью согласен с тем же Брауном по поводу его примера. Япония, вот исходя из слов Брауна, Япония теряет больше, да? Но почему-то японский концерн, автомобильный концерн Toyota приобретает, а не теряет. Он не уходит от этого кризиса, так сказать, в банкротство.
Я, кстати, оппонирую вам, скажу, что, например, японская валюта, иена, очень подорожала с момента начала кризиса. Да? То есть, если раньше для американцев было выгодно покупать японские автомобили, потому что, в принципе, это было дешево даже с точки зрения разницы валют, то теперь, поскольку иена дороже, то, насколько мне известно, автомобильная промышленность Японии, не только автомобильная, да, но и реальная экономика, всевозможные потребительские, да, потребительский фактор, он, конечно, очень...
Я перехожу на техническую сторону. Если с точки зрения иены и доллара, наверное, вы правы. А если с точки зрения автомобильной промышленности, как для сравнения, японцы делают машины маленькие. Нет, ну, не маленькие, но, во всяком случае, средние и
достаточно
малые.
Экономичные.
И поэтому, если вы посмотрите на дороги Америки, то где-то большей частью американцы ездят на японских машинах, а не на американских. И именно поэтому падало производство американских автомобилей и увеличивалось производство японских. Кризис заставит американцев и же им подобных взять в этом отношении, в той же автомобильной промышленности, пример с японцев, и выпускать то, что экономичнее, то, что дешевле и то, что лучше.
И вот,
вот тогда американская промышленность воспрянет из пепла и сравняется с японской. И вот в этом будет ее конкуренция.
Замечательно, то есть это только подтверждает ваши слова о том, что у кризиса две стороны, и
да,
в основном позитивная
надо.
Сторона. Напомню, что, кстати, слово «кризис» во многих восточных языках переводится как «возможность». Да? Поэтому
верно.
Это в основном в европейском сознании, оно ассоциируется с чем-то негативным. Поэтому, безусловно, мир будет гораздо более эффективным. Как вы считаете, Борис?
Мир будет вынужден быть более эффективным, как минимум потому, что и желание сэкономить на чем-то и получить по возможности то, что ты получал раньше, это желание естественное для любого а. человека, б. общества, в. государства. Как бы ты ни крутил, американцы уже были научены японцами в качестве и эффективности, когда грянул кризис предыдущего американского производства автомобилей и, как назывался, и топливный кризис, да, когда вдруг подскочили цены на нефть. И все эти дредноуты американские просто стояли по дорогам, а японцы начали продавать Honda Civic и Toyota Tercel. И сейчас происходит не только увеличение производства и продаж. Все падают, все продают меньше. Но вот вам глобализация. Настоящая, правильная глобализация. Mm-hmm. Японская машина, сделанная наполовину из китайских или малазийских деталей, собирается и производится в Америке, и платятся налоги в американскую казну. И покупаются американскими потребителями, людьми. И как бы та же самая Toyota, да, но сделана где? В Детройте. Или сделана где-то там под Мичиганом. Вот это вот взаимодействие, которое позволяет говорить о том, что это не совсем японская и не совсем американская машина. Как ни крути, Ford, вы сказали Ford. Интересно, да? Вот американское подразделение Ford'а в страшных проблемах. Убытки, убытки, убытки. Зато европейское подразделение Ford'а, которое
в Испании создает ту же машину Ford, и она не в проблемах.
Весь европейский, вся европейская часть концерна Ford прибыльная. Проблема в том, что европейская прибыль не покрывает убытки американской стороны, но это слава богу, не моя проблема. Что из этого всего должно или может произойти? Как мне кажется, почему... И Браун сказал, что пострадают в первую очередь те, у которых банковская и финансовая система наиболее развита. Потому что те, которые наиболее развиты, берут наибольшую степень риска и пытаются экспериментировать больше всего. И они и основывались на уровне доверия внутри системы и друг к другу больше всего. А те, которые, те страны, те, я бы сказал, общества, которые были менее развиты в финансовом смысле, основывались на меньшем уровне доверия друг к другу, они пострадали или должны якобы пострадать меньше. В этом, и вот с этой частью его утверждения я, кстати, согласен, потому что, как мне кажется, вся проблема нашего глобального кризиса это не в том, что стали меньше производить, и не в том, что стали меньше покупать. У меня лично так произошло, что за последние полгода мне пришлось по тем или иным причинам сменить практически, например, все электротовары в доме. просто одно за другим. Я ж не могу не купить холодильник, если он мне нужен.
Безусловно.
Или не могу отказаться от машины, когда я работаю в 100 километрах от дома. Но вся эта структура и производство, и потребление страдает от чего? От того, что я, даже имея что-то, боюсь дать тебе в долг, потому что я не уверен, или ты мне вернешь, и когда вернешь. Вот это вот чисто виртуальная, чисто психологическая проблема, как мне кажется, является основой сегодняшнего состояния внутри кризиса. Если бы было, вернулось доверие, или были основы, но созданы новые для доверия между банками друг другу, между кредитными компаниями друг другу и между людьми к банкам и наоборот, то в принципе кризиса не должно было, не то что не должно было случиться, мы могли бы выйти из кризиса совершенно по-другому, быстрее и более гладко.
Я согласен, конечно, с этим, но мне кажется, это один из аспектов.
А какие дополнительные аспекты?
Может быть, не такой уже мелочный, а довольно серьезный, но все-таки это один из аспектов. Кризис начался на ипотеке. Он пошел из Америки и охватил весь мир. Почему? Потому что ипотеку начали гнать. Кстати, Израиль в этом отношении оказался умнее, чем американский.
Израиль уже был кризис.
Совершенно верно. Американские банки решили взять массой. Они под малый процент старались охватить огромное количество людей.
Безусловно, и дополнительный момент, что у ипотечной сферы было очень много производных ценных бумаг, так называемых деривативов, да? Пирамидальность этих, именно вот этих вот ценных бумаг, хотя ценными бумагами их, конечно, с трудом можно назвать, и привела к раздутию вначале и впоследствии к тому, что этот пузырь просто-таки лопнул. Это очень интересный вопрос. Мы вернемся к его обсуждению в следующей части нашей передачи, дорогие слушатели. Напомню, что с вами «Кризис без паники». Через несколько минут мы опять будем с вами.
Кризис. Перелом, переворот, пора переходного состояния выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника. Состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники».
Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами передача «Кризис без паники». Вновь с вами в студии Катя Варшавская, мои гости, журналист-международник Гарик Немировский и руководитель проекта в сфере высоких технологий Борис Йомдин. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Напомню, что в предыдущей части мы говорили о причинах кризиса, о его возникновении в Америке и об ипотеке, да, то есть о кризисе ипотеки. Значит, Гарик сказал, да, если можете повторить, пожалуйста, что...
Да, что мировой кризис, который мы благополучно въехали, начался с американского континента, а там он начался с ипотеки в основном, и это дало вот тот мощный толчок. И чтобы, в общем-то, выразить как-то в одной фразе, почему это произошло, опять же, я повторяю еще с моей точки зрения, не надо быть очень жадным.
Не надо быть жадным. То есть не нужно хотеть большего, да?
Если ты хочешь очень много заработать, а у тебя на это нет, мягко сказать, ума, то не надо все тянуть в свой карман, это первое, и не надо хватать больше, чем ты можешь съесть.
Замечательно, это одно мнение. Второе мнение озвучу просто то, что сейчас публикуется в прессе. На самом деле, та модель в американской экономике, она предполагала чрезмерные траты. То есть американских граждан во многом стимулировали тратить больше, чем они могут себе позволить. Потому что кредитование из сферы производства было постепенно переориентировано в сферу потребления. То есть вместо того, чтобы давать деньги компаниям, заводам на развитие, просто-напросто открыли вот этот вот станок для потребителя. И то есть деньги шли, да, в ту же сферу производства, но только по другому каналу.
Это же ошибку делают сейчас многие европейские страны.
То есть это была целая модель.
Да, сейчас пытаются сделать, если не ошибаюсь, по-моему, в Германии, может быть, даже в Англии. Они раздают просто людям деньги, чтобы они больше покупали. считается, что, может быть, или государство считает, что так будет меньше потрачено, меньше денег, и больше оживит экономию.
И опять же-таки, экономию. Эта идея пришла из Америки.
Да.
Вспомните, по $200 дали в каждую семью в надежде, что эти $200 уйдут через торговлю обратно. А они не ушли. Люди уже не доверяли. Они эти $200 взяли, но положили в чулок.
Но я напомню, что проблема стимулирования спроса является одной из самых горячих сейчас. Это просто необходимость для оживления экономики, оживить спрос. Да? Вопрос в том, в какой мере и насколько пропорционально. Но я думаю, что это тема для целой передачи. Поэтому
да, это отдельная тема.
Мы сейчас ее аккуратненько свернем.
Это отдельная тема. Воспитание.
Мы обязательно затронем ее в нашей следующей передаче, в одной из наших следующих передач. А сейчас, дорогие слушатели, мы перейдем к теме, к нашей постоянной рубрике, которая называется «Мозаика». Да? То есть так немножко о том, как все-таки отражается кризис на простых потребителях, на простых гражданах, на нас с вами. Около 30% работодателей во всем мире жалуются на сложную ситуацию, складывающуюся из-за нехватки подходящих людей. Это по данным Manpower. Я напомню, что это одно из самых крупнейших агентств, да, которое занимается отбором персонала и связью персонала именно с уже с конкретным работодателем. Работа становится все сложнее, работодатели ищут людей с большим, чем раньше, количеством определенных навыков. И таким образом разрыв между спросом и предложением увеличивается. И даже существует такая реплика на рынке труда, что если вы плохо поддерживаете свой бренд, то бишь если вы берете некачественных, если так можно выразиться относительно людей, некачественных сотрудников, да, то есть неквалифицированных сотрудников, то, значит, кто-то сделает это лучше вас. Я знаю, что у нас в студии сегодня присутствует человек, у которого есть даже личные истории.
Личные истории.
Личные истории. Вот мы с удовольствием их...
В всяком случае, я знаю, что такое оказаться в называется food chain, да, в цепочке потребления последним звеном. Это тогда, когда ты через себя проводишь все проблемы, которые были саккумулированы у всех предыдущих звеньях. По поводу вот то, что вы сказали сейчас, и... по набору персонала. У меня есть очень маленький пример, тоже из моей личной истории. Я совсем недавно, где-то 2 недели тому назад, участвовал в конференции в IBM, и в местной конференции IBM. И там было представители panel discussion из представителей 5 компаний. Большая компания, 3 стартапа и еще одна большая компания на другой отрасли. Все хай-тек. Большая компания говорит о том, что как тяжело, упали продажи, денег нет, приходится урезать зарплату на 20%, с 5-дневки на 4-дневку перешли. Представители стартапов говорят, как бы с одной стороны плохо, с другой стороны хорошо. Вот мы подсобрали деньжат год тому назад, у нас есть на ближайшие 1.5-2 года, а людей сейчас на рынке море, выбирай кого хочешь. А последний представитель, это представитель был компании, которая специализируется на производстве военной продукции. То есть четко на военной продукции. Говорит, кризис? Какой кризис? Какой кризис? Во-первых, мы его ждали уже 2 года. Как? Во-вторых, денег у нас на ближайшие 5 лет столько. Мы увольняем? Мы не увольняем. Мы набираем. Заказов у нас очень много. Кстати, то есть из всех промышленностей, которые связаны, из всех отраслей хай-тека, но предприятия, связанные с различными ипостасями этого хай-тека, лучше всего живут те, которые работают на военную промышленность. Это первое. Второе, и просто очень короткий пример. И самая большая проблема с Manpower, с набором персонала, HR, во время кризиса, это две. Первое. Когда сгорает компания, увольняют всю компанию, где есть плохие, хорошие, средние. Когда происходит флэт увольнение, то есть плоские увольнения по какому-то проценту, то все стараются скинуть плохих. И сейчас, оказывается, на рынке сброшено очень много не средних людей, то есть хорошие, средние и плохие, а просто плохих. С другой стороны, любому HR-агенту приходится просмотреть в десятки раз больше количество интервью, CV, резюме, и провести больше интервью, чтобы из этого огромного количества плохих специалистов выбрать хороших или лучших. Поэтому это вот этот кризис, это как бы палка постоянно о двух концах.
В отношении сотрудников компании и их набора, хозяин хочет прекрасного специалиста за маленькие деньги. Но хорошие специалисты, они и знают себе цену. Для того, чтобы сохранить одного хорошего специалиста, он должен забрать 5-6 зарплат средних специалистов или плохих специалистов. Но сохраняя этого одного хорошего, он теряет в массе производства. Это цепочка, которую очень трудно разорвать. Опять же таки, не надо быть жадным.
То есть мы за качество, мы за поддержание бренда, да?
И умные руководители компании.
Естественно.
Я ищу работу, я не могу устроиться. Почему? Они говорят, ты очень хороший специалист, ты стоишь очень дорого, мы тебе не можем столько заплатить,
можем заплатить
треть. И мы прекрасно знаем, что либо ты будешь плохо работать, либо как только тебе предложат столько, сколько ты стоишь, ты сразу уйдешь, либо ты будешь настолько недоволен своим местом работы, что толку от тебя не будет. Поэтому мы тебя не можем просто
смысла брать. Нет смысла просто брать.
Конечно, стратегическая ошибка, безусловно. И что делать тогда вот таким замечательным специалистом высокого класса?
Что делать? Либо врать, что невозможно, потому что раскрыть человека очень просто. Либо ждать. Если кризис виртуальный, если это не здоровье, если это не война, не землетрясение, то в любом случае человек находит свое место в этой системе. Значит, да, естественно, есть просадка. Есть просадка по потреблению, есть общее опускание на определенный процент. В зарплатах, в потреблении, да. Но если это у всех одновременно, у всех сбалансировано,
и ровно,
тогда каждый находит свою нишу уже среди всех. Он не становится оторванным ни в ту сторону, ни в другую. То есть не работает больше и зарабатывает больше всех, чего никто не даст. И не работает и зарабатывает меньше всех, от чего он сам будет страдать.
Если подвести секунду итог, мой учитель в таких вот случаях в свое время говорил, безвыходных положений не бывает. Из каждого положения есть два выхода. И из каждого последующего опять два. И это так до бесконечности. Это подтверждает вашу мысль.
То есть, такое резюме нашего разговора, да, что, в принципе, во всем важна золотая середина.
Баланс, гомеостазис, да.
И никакого отчаяния. Есть такая вот поговорка: главное не достижение, а главное участие. Вот если будешь участвовать в поисках тебе нужного, ты всегда это найдешь.
Дорогие слушатели, надеюсь, что вам было так же интересно, как мне, с моими замечательными собеседниками. Участвуйте в своей жизни, участвуйте в жизни общества.
Не опускайте руки.
И мы обязательно придем к золотой середине.